Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в течение следующего часа. Что происходит в Ингушетии? Аль-Каида и Эмират Кавказ. Общее и различное. В Азербайджане мужчинам насильно сбривают бороды. Похищение невест в Чечне и Адыгее. Грузинская песня «30 лет в космосе». Правозащитники не устают напоминать властям о том, что уход молодых людей в горы в значительной мере есть следствие тех незаконных методов, которые используют силовые структуры на Северном Кавказе. Практика похищения людей, пыток, внесудебных расправ не меняется годами. Об одном из таких случаев глава Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
2 октября в Ингушетии в 4 населенных пунктах прошли митинги под общим лозунгом «Ингушетия против терроризма и экстремизма». Инициатива проведения данных акций принадлежала республиканской власти. Акцию поддержали некоторые общественные организации, такие как «Даймох», «Женщины Ингушетии», «БАСТ» и другие, а также региональное отделение политических партий «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Справедливая Россия». Количество участников на грани не превышало 500 человек. В подавляющем большинстве это были молодые люди. Все предсказуемо, и слова выступающих, и общая резолюция митинга. За исключением одной неожиданности – на митинге в Назране на короткое время подняли транспарант с надписью «Верните Ису Хашигульгова». Иса Хашигульгов, житель города Карабулак, был задержан сотрудниками ФСБ 25 сентября на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от селения Газиюрт. Через час после его задержания в доме Хашигульговых сотрудники силовых структур провели обыск. Родным при этом не сообщили, где находится Иса и за что его задержали. Двое суток родственники обращались во все республиканские инстанции с просьбой указать его местонахождение и причину задержания. Безрезультатно. 27 сентября пресс-служба ФСБ через СМИ распространила информацию о том, что Иса Хашигульгов задержан как один из руководителей незаконного вооруженного формирования «Эмират Кавказ». После задержания он был доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор Лефортово. Это не первый случай задержания Исы Хашигульгова. В апреле 2003 года его жена уже обращалась в правозащитный центр «Мемориал» по факту похищения ее мужа. Ису забрали неизвестные силовики 1 апреля, а 4 апреля в ответ на запрос его жены пришло письмо из УФСБ по республике Ингушетия, в котором сообщалось, что Хашигульгов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного нападения банды Гилаева на военнослужащих федеральных сил в районе селения Тарское и селения Галаш в сентябре 2002 года. Тогда Хашигульгова увезли в Владикавказ, но через 8 дней отпустили без предъявления обвинений. С этого времени семья Хашигульговых находилась под пристальным вниманием сотрудников силовых структур. В доме Исы и его родственников неоднократно проводили обыски, но никаких конкретных обвинений, кроме подозрений в причастности к тому или иному преступлению, не предъявлялось. И вот такой неожиданный поворот событий. Хашигульгов – один из руководителей «Эмарата». Родственники, друзья и знакомые Исы не верят предъявленным обвинениям и требуют его возвращения домой. У этой истории есть продолжение. 8 октября в селении Яндаре в домах родственников Исы Хашигульгова, Микаила и Абукара Хашигульговых сотрудники ФСБ провели обыски. По окончанию обыска был задержан сын Микаила Хашигульгова, Ислам. По словам самих Хашигульговых, из дома после обыска пропали ценные вещи и крупная сумма денег. Причину обыска, как и причину задержания Ислама, сотрудники ФСБ не объяснили. Не сообщили они и место, куда будет доставлен задержанный. Обращение в правоохранительные органы республики за помощью в установлении местонахождения Ислама по состоянию на 8 октября результата не дали. Осуждение насилия не вызывает отторжения в ингушском обществе. Неприятие вызывает те незаконные методы, которые представители силовых структур часто применяют в борьбе с терроризмом. Население республики устало быть заложником в этой борьбе. Вот и сейчас, по истечению месяца со дня совершения теракта во Владикавказе, ужесточение борьбы с терроризмом в Осетии отражается только на простых людях, которые вынуждены ежедневно по несколько часов простаивать на контрольно-пропускном пункте, расположенном в районе Чельменского круга.
О ситуации в Ингушетии рассказывал руководитель отделения правозащитного центра «Мемориал» в Назране Тимур Акиев. Насколько основательны усилия России вписать в поле антитеррористической борьбы, которую ведет Запад, северокавказское подполье? Политолог Сергей Маркедонов считает, что причины, лежащие в основе деятельности той же Аль-Каиды и северокавказских исламистов, принципиально различны. Именно поэтому отношение Запада к происходящему на юге России далеко не столь однозначно, как хотелось бы некоторым руководителям российских силовых ведомств.
Российские власти не часто балуют своих сограждан объяснениями событий, происходящих в стране и за ее пределами. Этому есть свое вполне рациональное объяснение. В России уже не первый год отсутствует публичная политика. Ключевые кадровые, внешнеполитические и социально-экономические решения принимаются и проводятся в жизнь не в результате серьезной общественной дискуссии и не на основе экспертных оценок. В этом ряду мы можем назвать назначение Александра Хлопонина полпредом на Северном Кавказе или рождение правительственной стратегии 2025, напоминающей по духу и стилю пресловутую продовольственную программу брежневской эпохи. В общем, как пелось в популярной в 90-е годы песни, все идет по плану. Однако есть в этом благолепии свои исключения, каковым, безусловно, относится рост террористической активности на Северном Кавказе. Этот вызов просто так умалчивать не получается. Необходимо реагировать, давать какие-то интерпретации этому явлению. Почему после отмены КТО в Чечне, а также разговоров про кластеры, ожидаемый рост валового внутреннего продукта до 7% в год на Кавказе до сих пор гремят взрывы, происходят спецоперации, а следовательно есть недовольные политикой Москвы? 6 октября ответить на этот вопрос попытался секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его близкие отношения с Владимиром Путиным, а также высокое положение в неформальной российской табели о рангах, заставляют отнестись к его словам с особым вниманием. С одной стороны, ничего нового Патрушев не сказал. В очередной раз он, словно мантру, повторил тезис о том, что за громкими террористическими акциями Пятигорск, Владикавказ, Ставрополь стоят международные структуры. Ранее тот же Патрушев, как и шеф ФСБ Александр Бортников, пытались найти грузинские корни северокавказского терроризма. Однако в тезисах главы Совбеза зазвучали новые нотки. Сегодня идеологическая концепция Кремля немного поменялась. Россия пытается улучшить свои отношения с Западом. И на этом пути есть существенные подвижки, начиная от локальных, например, включение Дока Умарова в список международных террористов, до более глобальных, достижения компромиссов между Москвой и Вашингтоном по ВТО, а также приглашение Дмитрия Медведева на Лиссабонский саммит НАТО в ноябре нынешнего года. Поэтому и Патрушев не стал искать первопричины северокавказской нестабильности по другую сторону хребта, а обратил свои взоры на Афганистан и Пакистан, болевые точки американской и натовской политики. Вы помните, некоторое время тому назад отрицание такое было, а сейчас все согласны с тем, что надо совместно противодействовать угрозе терроризма, существующей в том числе и в России, резюмировал Патрушев и призвал крепить ряды в борьбе с общей угрозой. На международном форуме высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшем в Сочи, секретарь Совбеза подчеркнул, что с зарубежными партнерами у России, цитирую, «по большинству вопросов совпадение». Наверное, со многими оценками Николая Патрушева можно было бы солидаризироваться. В самом деле, угроза радикального исламизма объединяет интересы РФ и США, да и Запада в целом. И кооперация спецслужб вместо игры с нулевой суммой была бы также важна. Но есть некоторые нюансы, которые не позволяют восторгаться идеологической эволюцией одного из главных российских силовиков. Во-первых, его интерпретации, как и в других высказываниях официальных представителей Москвы, слишком много пропаганды и мало фактов. Называются какие-то международные центры и тайные структуры. Но что это за структуры, каковы их цели и задачи, как они реально влияют на ситуацию на Кавказе? Все это остается без ответа. А ведь западные коллеги вместо словесной трескотни предпочитают проверенные сведения. Россия – бастион в борьбе с мировым терроризмом? Окей. Но разве Аль-Каида объявляла Кавказ третьим фронтом после Ирака и Афганистана? Разве российские правоохранительные структуры и прокуратура уже доказали, что Аль-Каида планировала тот или иной взрыв или диверсию? Да, некоторые ее эмиссары, такие как саудовец Абу Амар Аль-Сейф, действовали на территории Северного Кавказа. А другие выходцы из-за рубежа, например, иорданец Абу Хафс Аль-Урдани, погибший в 2006 году в Дагестане, выражали свою публичную приверженность идеалам Усамы Бен Ладена. Но достаточно ли этого, чтобы преувеличивать международное влияние на северокавказских джихадистов? В самом деле, многие идеологи и практики северокавказского подполья сегодня используют и исламистские лозунги, и риторики, и даже тактику международных джихадистов, например, атаки смертников. Однако причины этого следует искать не в даровитых проповедниках из Афганистана или Арабского Востока, а в первую очередь во внутренних причинах. Высокий уровень коррупции и приватизации власти в регионе, отсутствие внятной общероссийской стратегии развития Кавказа. И было бы наивным полагать, что западные коллеги Патрушева пройдут мимо этих фактов. У них нет специфических российских комплексов, хотя есть другие, но это отдельный вопрос. И они наверняка будут интересоваться, что сделала Москва, чтобы изнутри улучшить ситуацию и снизить риски не только для РФ, но и для стран-партнеров. И в таком разговоре уже не получится уповать на общие слова и тезисы о комбинированном походе против России.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов. Кавказский час. Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Президент Карачаева-Черкесии Борис Ибзеев провел встречу с лидерами национальных движений. Предметом дискуссии между лидерами национальных движений и главой республики стали возможные фальсификации на предстоящей переписи населения, которые, по мнению активистов, могут повлечь за собой глубокий кризис в области межнациональных отношений, рассказывает Мурат Букимухов.
В преддверии переписи населения, которая стартует 14 октября, Координационный совет общественных организаций и движений Карачаева-Черкесии обнародовал свое обращение к населению республики, в котором, в частности, говорится о намерении совета просить полпреда Александра Хлопонина взять в свои руки контроль за ходом переписи населения в Карачаево-Черкесии. Поводом для обращения в том числе стали слухи о том, чтобы якобы президент Карачаева-Черкесии Борис Эбзеев, этнический карачаевец, дал негласное указание увеличить долю карачаевского населения до 51%. Кстати, на недавней встрече с руководителями средств массовой информации Северного Кавказа Александр Хлопонин заявил журналистам, что до него дошла эта информация. Он хотел обсудить ее лично с президентом республики, но Эбзеев сказался больным, и встреча не состоялась. У нас есть информация, что в Карачаево-Черкесской республике возможна фальсификация переписи населения. На борьбу с этим уже нацелены правоохранительные органы, заявил Александр Хлопонин. Связь между переписью и межнациональным климатом объясняется довольно просто. В дотационной республике главный источник доходов и возможность оказать протекцию своим родственникам – это должность. Согласно укоренившейся в республике системы пропорционального распределения портфелей, чем больше этнос, тем больше должностей ему положено. Подозрение, что один народ завысил свою численность, в итоге воспринимается как вероломство и ущемление прав соседей по коммунальной республике. Председатель республиканского движения «Русь» Николай Хохлачев считает, что в результате фальсификации переписи 2002 года доля русских, украинцев, белорусов и осетин была занижена с 49% до 39%. Занижение доли русского населения привело к массовому исходу русских руководящих кадров из республики, а затем и в среднем звене руководителей бюджетных организаций и властных органов.
Президент сказал, что перепись это не имеет юридической основы для вопросов, так сказать, формирования во власти и так далее. Но в 2002 году тоже, когда мы переписывались, в общем, здорово не считали там кого больше. А сейчас на каждом совещании, когда ведется разговор, так сказать, о власти и о прочих делах, всегда во главу угла ставится численность населения той или другой национальности. Значит, депутаты – это столько черкесов, столько-то русских, министров – столько-то должно быть нагайцев, столько-то абазин, то есть пропорционально численности.
По мнению председателя черкесского движения Адыгехаса Мухаммеда Черкесова, фальсификации в ходе переписи неизбежны. В них заинтересованы чиновники всех уровней со своей незатейливой мотивацией.
Финансирование бюджетное проводится подушно. Значит, сколько человек у тебя записано, настолько и будут пускаться финансирование. Поэтому каждый глава, будь то района, пусть это село, заинтересован в том, чтобы увеличить количество. Та же милиция. Существование райотдела может быть в муниципальном районе, где не менее 25 тысяч жителей. И вот каждый из глав района будет стараться выводить цифры за 25 тысяч человек, чтобы у себя сохранить такую структуру, как райотдел.
На встрече национальных активистов с президентом Эбзеевым присутствовал начальник статистического управления республики Рашид Озов. Он заявил собранию, что у его ведомства нет никаких реальных рычагов выявления фальсификаций. Единственным действенным контролером на переписи населения будет гражданская ответственность и совесть жителей республики. В преддверии переписи населения, которая стартует 14 октября, Координационный совет общественных организаций и движений Карачаева-Черкесии обнародовал свое обращение к населению республики, в котором, в частности, говорится о намерении совета просить полпреда Александра Хлопонина взять в свои руки контроль за ходом переписи населения в Карачаево-Черкесии. Поводом для обращения в том числе стали слухи о том, чтобы якобы президент Карачаева-Черкесии Борис Эбзеев, этнический карачаевец, дал негласное указание увеличить долю карачаевского населения до 51%. Кстати, на недавней встрече с руководителями средств массовой информации Северного Кавказа Александр Хлопонин заявил журналистам, что до него дошла эта информация. Он хотел обсудить ее лично с президентом республики, но Эбзеев сказался больным, и встреча не состоялась.
Рассказывал Мурат Букимухов. В минувший вторник в парламенте Армении обсудили законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха. Законопроект предложила парламентская фракция «Наследие». После непродолжительного обсуждения депутаты отложили голосование. Любопытно, что против рассмотрения вопроса о признании Нагорного Карабаха выступили ключевые фракции армянского парламента. Рассказывает наш корреспондент Лилит Арутюнян.
Оппозиционная партия «Наследие» отложила голосование по законопроекту о признании независимости Нагорного Карабаха, так как парламентское большинство, то есть правящая коалиция, состоящая из трех партий, в ходе обсуждений высказалась против этой инициативы. Пресс-секретарь правящей республиканской партии Эдуард Шармазанов в беседе с нами отметил, что они не против независимости Нагорного Карабаха, однако считают, что сегодня это признание будет преждевременным.
Республиканская партия четко многократно выразилась за то, что Республика Нагорный Карабах никогда не может быть в составе суверенного Азербайджана, и независимости Нагорно-Карабахской республики нет альтернативы. И главный вопрос Нагорно-Карабахского конфликта является вопрос статуса Нагорного Карабаха. Но мы, в отличие от азербайджанской стороны, которая говорит на языке военной риторики, всегда говорит, что вопрос Карабаха-азербайджанского конфликта это может быть решен только путем мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
Сегодня переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта продолжаются. И по словам Эдуарда Шармазанова, одностороннее признание независимости Карабаха может повредить переговорному процессу.
Так как еще ведутся переговоры, признание Нагорного Карабаха национальным собранием Республики Армения преждевременно, потому что Минская группа ОБСЕ, мы так думаем, еще не исчерпала свои возможности к тому, чтобы когда-нибудь международное сообщество после переговоров признало независимость Нагорного Карабаха.
Секретари парламентских фракций партий Орнат Еркирь и Процветающая Армения, входящих в правящую коалицию, также заявили, что принятие законопроекта не своевременно. Однако секретарь фракции «Наследие» Лариса Алавердян уверена, что процесс признания Нагорного Карабаха Арменией только поможет переговорному процессу.
Чем раньше Армения внятно выскажет направление, вектор своей позиции по карабахской проблеме, я считаю, что это поможет Минской группе более четко определять дальнейшие конструктивные свои шаги. И, наконец, это принудит, быть может, Минскую группу выполнить свое же решение 96-го года Будапештского саммита ОБСЕ, когда Нагорно-Карабахская республика была признана стороной переговоров. Этот формат, который необоснованно называется переговорами, сегодня без НКР, все, что происходит в рамках Минской группы, можно назвать встречами. Это изъявление доброй воли. Я полагаю, что непризнание влечет за собой следующий вывод. Сомневается ли Армения в легитимности образования Нагорно-Карабахской республики? Потому что Нагорно-Карабахская республика основана легитимно. Ни один международный институт еще не опроверг этого тезиса.
Другая оппозиционная парламентская сила, Армянская революционная федерация Дашнак Цюцюн, заявила, что они тоже готовы проголосовать за этот законопроект. Голосование отложено до следующей четырехдневки национального собрания, которое состоится в конце этого месяца. Лилит Арутюнян, Ереван, Армения.
В городе Закаталы на северо-западе Азербайджана местные власти запретили мужскому населению отпускать бороду. Об этом рассказали местные жители нашему корреспонденту. А тех, кто ослушался указания властей, привели в полицию, где насильно брили и, по рассказам задержанных, жестоко избивали. Рассказывает Джаваншир Агамалиев.
В Закаталах увеличились давление на верующих, которые отращивают бороду. Полиция задерживает бородатых мужчин, отводит их в участок и насильно сбривает бороду. Так говорит житель села Верхняя Тала Закатайского района Аллахьяр Юсубов. По его словам, 28 сентября его отвели в участок и там избили. Меня и раньше забирали в участок, там били и унижали. 28 сентября меня опять завели в участок. Сначала я отказался с ними ехать, сказал, что я не преступник и мне нечего делать в полиции. Но меня насильно запихнули в машину и отвезли. Всю одежду порвали, начали бить. Били по животу, по сердцу. Я не устоял и упал. Подошел замначальник и начал обтирать свои туфли об меня. Спрашивали, почему я держу бороду. Я отвечал, что это мое право. А начальник говорил, что здесь нельзя. Я просил у них воду, а они не давали. Я спрашивал, почему они со мной такое творят. А они спрашивали, почему я бороду держу. Начальник говорит, что в Закаталах запрещено отращивать бороду. Потом меня поволокли в прокуратуру, а прокурор сказал, чтобы они меня отпустили. Аллахьяр Юсупов говорит, что из-за бороды он не может получить удостоверение личности. Другой житель Закатала Абахир Газиев говорит, что ему насильно сбрили бороду, и поэтому он был вынужден покинуть район. Вот уже 3 года к своей семье он идет тайно. Раз в 5 месяцев лесными тропинками он пробирается к своему дому. Меня не раз в полиции избивали, оскорбляли, сбривали бороду и отпускали. После того, как сбривали бороду, издевались надо мной. Говорили, видишь, каким красивым стал. Последний раз тоже насильно сбрили мне бороду. Я не хотел пускать, но трое скрутили мне руки и отвели в уборную. И там сбрили бороду. Нам говорят, что мы выступаем против государства, а мы требуем предъявить доказательства. Еще один житель района, Мустафа Кязымов, говорит, что из-за давления он очень редко посещает закаталы. Нас называют вахабитами. Не можем на улицу выходить. Если у нас демократия и независимость, то почему мы должны гулять, оглядываясь? Верующие закаталы говорят, что в связи с произошедшими с ними злоключениями они обратились к омбудсману, в администрацию президента и другие государственные структуры, но никто им не ответил. В связи со сказанными мы обратились в управление полиции Закатальского района, но каждый раз, когда мы звонили, дежурный отвечал, что ни начальника, ни его заместителя на месте нет. Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Орхан Мансурзада говорит, что полиция любого региона, увидев человека с длинной бородой и в коротких брюках, имеет право привлечь его к профилактическому разговору, дабы выяснить, является ли данный субъект членом незаконного радикального религиозного направления. Это является служебным долгом полиции узнать, кто же этот человек, который ходит в коротких брюках и с длинной бородой. Полиция имеет право пригласить их в участок, выяснить их личность, узнать, чем они занимаются, не являются ли членами радикального религиозного направления. Заместитель начальника Кемандар Гасанов признает, что ввел с ними профилактическую беседу. А то, что им сбривали бороду и подвергали пыткам, далеко от истины. Религиозный эксперт Эльшат Мири говорит, что такое отношение – ничто иное, как нарушение прав и свобод верующих. Такое отношение может обратить их в радикальных исламистов. Потому что человек старается дать адекватный ответ тем людям, которые так относятся к его вере и убеждениям. В то же время это является агрессией, направленной против прав человека. Это противозаконно. В Азербайджане есть закон о свободе веры, а в этом законе ничего подобного нет. В таких вопросах верующие должны подать в суд на тех людей, которые создают бюрократические преграды. Я думаю, в этом случае они выиграют. Нарушение религиозных прав в Азербайджане отражается и в отчетах международных организаций. В отчете Государственного департамента США о религиозных свободах в Азербайджане говорится, что притеснение религиозных свобод в этой стране отражается на ограничении спорных вопросов о собственности, на запретах хиджабов и отращивании бороды и запретах в некоторых местах призыва к молитве. Государственный департамент сообщает, что государство уважает религиозные свободы своих граждан, но при этом исключает членов нетрадиционных религиозных общин.
Из Баку Джаваншир Агамалиев. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама приветствовал присуждение Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо и призвал власти КНР освободить его из тюрьмы. На юго-западе Пакистана совершено нападение на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на местные власти, что сегодня утром боевики сожгли около 30 цистерн с горючим в окрестностях города Сиби. Руководство партии «Единая Россия» провело консультации по кандидатурам на пост мэра Москвы с представителем президента, заместителем главы его администрации Владиславом Сурковым. Сегодня список кандидатов будет представлен президенту Дмитрию Медведеву. Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову, ранее оправданному присяжными, вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве на Костомаровской набережной в ночь на субботу в реку упал автомобиль BMW. Пострадали 2 человека, находившиеся в машине. До 20 возросло число жертв взрыва в мечети в провинции Тахар на севере Афганистана. Ранено около 35 человек. Среди погибших губернатор соседней провинции Кундуз Мохаммад Омар. Число жертв экологической катастрофы в Венгрии достигло 6. В одном из населенных пунктов, пострадавших от разлива токсичных отходов, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Отставной генерал Джеймс Джонс покидает пост советника президента США по национальной безопасности.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио Эхо Кавказа. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Аркадьева. На этой неделе Рамзан Кадыров отменил обычай похищения невест, пригрозив будущим похитителям наказанием по всей строгости закона. Писатель Герман Садулаев полагает, что ситуация, скорее всего, не изменится. Как умыкали, так и будут умыкать. Попытки нынешнего правителя Чечни вводить шариатские нормы едва ли окажутся успешными. Обычаи и до сих пор стоят очень крепко.
В отсутствие настоящих новостей информационные специалисты Чеченской Республики хорошо освоили искусство делать сенсации на пустом месте. Если их цель добиться, чтобы Чечня и ее лидер не покидали топ-позиции в новостных лентах, то работают они на отлично. А я раньше думал, с чего это на сайте правительства и главы Чеченской Республики регулярно публикуются сообщения в следующем роде. Глава Чечни в первой десятке по индексу цитирования в СМИ, в первой пятерке, в первой тройке, на первом месте, как отчеты о проделанной работе. Оказалось, не как, а точно так и есть. На этот раз Чечня борется с похищением невест. Глава республики объявил о недопустимости такой практики, и тут же по горячим следам духовенство приняло фетву о штрафе в 1 миллион с похитителя и увольнении кадия-посредника. Надо сказать, что это старая история, и инициатива вовсе не принадлежит главе республики. Муфти Чечни еще в 2008 году на совете улемов провозгласил борьбу с пережитком народного прошлого в виде обычая умыкать невест. Можно сказать, год за годом капал на темечко светской власти. И вот добился. А если вспомнить, то это еще более старая история. Имам Шамиль уже пытался запретить нешариатские обряды вступления в брак. Брак по любви, через умыкание. Выпустил соответствующий низам. Но тогда к нему пришли старцы и объяснили, что чеченцы-то тем и сильны, что свободны. А свободны потому, что рождены в любви, а не по арабской сделке купли-продажи жен. И Шамиль уступил, отменил свой низам. Как религиозный авторитет он должен был настаивать на запрете, но как политический лидер понял, что это неразумно. А теперь никто не пришел, никто не стал перечить. Наоборот, и когда начальники сказали, что похищение невест противоречит традициям чеченского народа, и что у чеченцев никогда не было такого обычая, все чиновники закивали, да, никогда такого обычая не было. Первый раз про такой обычай слышим. Наверное, русские оккупанты, извините, американские спецслужбы навязали нам такой чуждый нашему менталитету обычай. Интересно, что этому чиновнику дома скажет его жена, которую он в свое время умыкнул? Нет никакого сомнения в том, что похитители людей, кого бы они ни похищали насильно, невест, правозащитников, журналистов или просто молодых ребят, должны понести наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Но речь идет о другом. О традиции. Ведь более 95% так называемых похищений невест проводятся по взаимной договоренности и представляют из себя всего лишь красивый обряд, а не настоящий киднаппинг. Об этом все советские люди знали по фильму «Кавказская пленница». И обряд вовсе не лишенный смысла. Похищение невесты – это своеобразная, обычно правовая фикция, способствующая возникновению брачных отношений. Невеста, конечно, должна быть согласна. Но могут быть несогласны родственники. И похищение позволяет всем сохранить лицо. Вроде и дочь не ослушалась, а джигит в порыве страсти умыкнул. И на следующий день его родня пришла с повинной головой, а повинную голову меч не сечет и так далее. Иногда и родственники, в принципе, не против, но мешают какие-то формальности, разногласия, моменты этикета. А похищение снимает все моменты, и все довольны. Кроме арабов, конечно. Но раньше это было не так важно, как важна любовь брачующихся. И я даже не буду говорить о том, что похищение невесты солнца еще и ритуал, имеющий магическое, космогоническое значение. Просто жалко красивый обычай гор. А вообще я и не верю, что что-то изменится. Потому что отработали информационный повод и забудут. А в следующий раз надо придумывать что-то другое. Например, объявить, что заставят терек течь в обратную сторону.
Это был писатель Герман Садулаев. О том, как видится традиция похищения невест из Адыгеи, из Майкопа репортаж Ларисы Черкес.
Испуганные крики подружек и соседей, радостный гомон похитителей, возвещающий об успехе мероприятия, ужас, сковавший очередную жертву, насильно заталканный в автомобиль, визг колес, резко сорвавшийся с места машины, шум, слышный на несколько метров. К уезжающему автомобилю пристраивается еще одна машина. И еще, в открытых окнах машин похитителей видны национальные флаги. «А, это невесту крадут», — говорят зеваки и просто прохожие. Так умыкнули еще одну девушку для замужества. В Майкопе такое бывает нередко. Похищение – старинный обряд, который в большинстве случаев приводит к созданию новой семьи. Как считается у черкесов и некоторых других кавказских народов, этот национальный обычай завещен предками, и как традицию его надо сохранять. Но так ли хорош этот метод разрешения очередной любовной коллизии? Сколько в итоге поломанных судеб, разбирательств между семьями, кровной мести, ненависти на долгие годы? Интересно и то, что до вмешательства милиции дело никогда не доходит. Министерство внутренних дел Республики Адыгея сообщает, что заявление подобного рода у них еще не было, говорит начальник пресс-службы МВД Адыгеи Байзат Гамлешко.
Не помню, чтобы что-то такое было, заявление о таких сводках. Им, скорее всего, решают между собой.
Недавно президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил намерение наложить табу на хищение девушек с целью супружества. Отныне те, кто осмелится нарушить этот запрет, будут караться рублем. Сумма не маленькая, 1 000 000 рублей в пользу семьи украденной девушки. Эта цифра во много раз больше, чем, допустим, своеобразная плата за невесту у черкесов, УАСа. Так называют сумму денег, которую оставляют родственники жениха в доме невесты при свадьбе. В Адыгее каждый второй житель обязательно скажет, что он был очевидцем кражи невесты или это как-то коснулось его семьи. Так было с мамой или с тетей, или с сестрой, или брат, друг так женился. И ничего, живут до сих пор, и дети есть, и счастливы. Жительница Адыгеи Нафисет говорит, что муж ее тоже украл, без всякой предварительной договоренности. Это все всегда было у черкесов. Умыкали частенько, и ничего плохого я здесь не вижу. Если девушка хочет, то остается, и если нет, то поедет домой. Как считаете, нужен в Адыгее закон о запрете умыкания невест? Нет, думаю, потому что, по моему мнению, у нас это всегда было и есть. Это не противозаконно. В Австралии? Да. Помните, как это произошло? Он приехал к нам домой, и когда я вышла со двора, затолкнули в машину и увезли. Сейчас, думаю, молодые черкесы стесняются заходить в дом к девушке и вести ее официально. Поэтому предпочитает красть. Вот я, например, говорила, что даже если и украдет, то не останусь. Но осталось, не жалею об этом. Попался нормальный человек, поэтому я довольна. Есть и девушки, которые категорически не хотят быть украдены подобно ценному предмету. Майкопчанка Мирема.
Почему должна невесту взять на дороге украсть? У нее есть дом, у нее есть семья, у нее есть родители. Что это вообще за варварский способ? Я бы не хотела, чтобы меня украли в дороге. Если она не хочет, это же вот до уголовного дела может быть.
У черкесов принято, что если девушка выходит замуж, даже по обоюдному согласию, то родственники все равно спрашивают, согласна ли она остаться в новом доме. Когда не невесту умыкают, зачастую родственникам даже не дают приблизиться к ней до свадьбы. Раззадоренная толпа парней и друзей жениха, тесно сплотившись, горой стоит возле двери в комнату, где сидит и плачет похищенная девушка. Зачастую плачет потому, что это та же часть обряда, ведь в большинстве случаев невесту крадут с ее согласия. И если все было заранее обговорено и согласовано, то это уже не умыкание, считает жительница Адыгея Софият. Кражи девушки называются случаи, когда ее неожиданно забирают
выбирать дороги или из дома, если раньше она не общалась с парнем. Если все было по-другому, то это не считается умыканием. Как вы относитесь к таким случаям? Это похоже на первобытность. По мне это нехорошо. Меня не крали. Наши семьи знали друг друга. Приехали ко мне домой и с черкесской гармошкой, как положено, забрали. А если девушку украли без ее согласия, то по обычаю она может уйти сразу. Если, конечно, удастся договориться с несостоявшимися родственниками. Раньше в народе считалось, что если похищенная девушка пробыла в доме потенциального жениха хотя бы одну ночь, то она уже опозорена. Древний обычай, который иногда способен сломать человеческую судьбу, в республике был, есть и в ближайшие годы будет. В вопросе умыкания невест чаша общественного мнения склоняется в сторону того, что это демонстрация отваги и ловкости, а не уголовно преследуемая кража человека. Для «Кавказского часа» Лариса Черкес, Республика Адыгея.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Круглый стол, который ведет Андрей Бабицкий, посвящен проблеме авторитаризма. Неизбежна ли авторитарная власть в постсоветский период или возможны варианты?
У нас на линии из Тбилиси Георгий Маргелашвили, ректор Института общественных дел, и из Москвы философ, глава Русского общенационального движения, а также главный редактор сайта АПН.ру Константин Крылов. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили природу власти на постсоветском пространстве на примере Грузии. Я прочитаю один текст из живого журнала, из российской блогосферы, который мне попался на глаза пару дней назад. Блогер с непроизносимым ником DMDR. В. написал следующее, извините за длинную цитату. «Грузии выпал уникальный шанс в виде Саакашвили. Это не достижение общества, каких-то процессов внутри него, а просто фан или божий дар. И вот этот фан лично и с узким кругом сторонников меняет общество и страну. Такой правильный мягкий автократ – мечта древних философов. Но на одного правильного в мире, как правило, встречается тысяча неправильных автократов. Устойчивая демократия в Грузии будет только тогда, когда будут своим ходом идти содержательные политические процессы на всех уровнях, от местного самоуправления, но при этом страна не будет распадаться на феодальные вотчины, вообще распадаться. Сейчас в Грузии строится в первую очередь либеральная экономика, а не демократия. Это разные вещи. Это будет хорошим фундаментом для устойчивой демократии, но это дело будущего. Константин Крылов, я пригласил вас потому, что, видимо, близкие вам русские мыслители от некоторых сменовековцев до Ильина и Солженицына писали о необходимости строить власть в России не на механических основах демократии, а на нравственном авторитете и на национальных началах. Власть, несомненно, на авторитарную. Может быть, в Грузии мы сейчас имеем именно такой случай?
В настоящий момент все эти представления о благостности авторитарной власти опровергнуты прежде всего именно российским опытом. Российский опыт доказывает, что действительно на одного удачного автократа приходится 100 неудачных. Результаты правления одного удачного автократа могут быть моментально сметены следующим неудачным. Грузинские деятели, например, министр внутренних дел, в одном из интервью сказал, все, что мы сделали, может быть ликвидировано в течение нескольких месяцев. И, к сожалению, это правда. При всем том, что Грузия действительно достигла необычайных успехов, которые на постсоветском пространстве вызывают изумление и восхищение, тем не менее, точно так же можно сказать, что Украина при Ющенко тоже достигла определенных успехов. И где они сейчас? Кто скажет, какой будет Грузия после Саакашвили? Могут ли эти достижения быть сохранены? Вот этот вот вопрос, к сожалению, до сих пор не прояснен.
Георгий, мы не видим на постсоветском пространстве примеров органичного демократического развития, за исключением Прибалтики, но это особый случай, это, скажем так, протекторат Европы. Вне зависимости от того, на какую модель общественного устройства пытается равняться то или иное правительство национальное, оно никогда не может уйти от авторитарной системы управления в собственной стране. Так может быть, это естественное звено, естественный процесс, и Михаил Саакашвили действует в силу исторической необходимости, и нам не в чем его упрекать.
Дело в том, что с одной стороны власть старается быть эффективной. И быть эффективной часто это связано с тем, что быть в некотором смысле авторитарной и обходить, так сказать, демократические процедуры. Но, с другой стороны, должен быть противовес этому процессу в обществе. Должно быть нечто другое, что контролирует это. И я не говорю о традиционных checks and balances, так сказать, внедренных в систему, а само общество должно противиться этому. И когда общество противится, тогда создается такая естественная напряженность, которая и является стимулом прогресса и развития общества. Вот, к сожалению, в Грузии вот этого элемента нету и не было. Вы понимаете, о чем я говорю? О каком-то противовесе этой позиции, что мы развиваемся, и мы в хорошем русле, и так далее, и тому подобное. Вот в этом аспекте у нас играет роль наша церковь. Но церковь не является такой динамичной частью развития общества. И исходя из этого, да, Саакашвили меняет общество, он прогрессивен в некоторых направлениях, но нету естественного напряжения, которое бы смогло вырастить это общество и вывести это общество на другой уровень, через который был бы вот этот возврат процесса необратим.
Я обращаюсь к Константину Крылову. Константин, Георгий сказал, что нет естественного напряжения между властью и обществом. Вообще постсоветские общества, они готовы к функции контроля? Они вообще понимают, в каких странах, в каких государственных системах они хотели бы жить?
Я приведу очень простой пример. Общество, которое считалось абсолютно не готовым к демократии, это Монголия. Страна, которую совершенно забыли, и которая при этом за короткое время построила вполне демократическую систему, где министры ездят на трамвае, вот действительно там ездят на общественном транспорте, там ведется напряженная политическая жизнь, там действительно демократическое общество, построенное в довольно короткие сроки. Что касается Грузии, у меня есть именно это сомнение. Насколько, например, в Грузии действительно уделяется внимание строительством низовых структур гражданского общества. И это пока не видно. Это не значит, что этого нет, но пока это не видно. Я думаю, что будущее Грузии зависит прежде всего от того, как правильно выразился мой уважаемый оппонент, естественного напряжения. Естественно, не в том смысле, что общество должно обязательно противостоять государству, должно понимать свое отличие, отличие своих интересов, артикулировать их. Например, насколько я понимаю, сейчас в Грузии партийная жизнь достаточно сильно заглушена. Именно, с одной стороны, успехами, реальными успехами, их нужно признать, грузинского правительства, а с другой стороны, в общем, его именно авторитарной природой. Я думаю, что успех, дальнейший исторический успех Грузии очень тесно связан с тем, насколько удастся решить эту проблему построения независимого от власти гражданского общества.
Благодарю вас, Константин. Георгий, а все-таки, как вам кажется, нельзя ли перевернуть модели? Сначала построить не успешную экономику, на базе которой создавать демократические институты, а начать со строительства демократии или, по крайней мере, как-то вести эти процессы параллельно?
Дело в том, что в каком-то смысле мы являемся частью процесса, когда вот лучшая политическая элита, которую могла создать Грузия, я говорю о Саакашвили, я говорю о Бокере, я говорю об Адаишвили, вот этих людях, которые правят сегодня государством, они как-то не смогли сыграть ту роль, которую сыграли в свое время отцы-основатели американского общества. Да? То есть они были вращены с одной стороны, на такой идеологической базе, западный идеологический фундамент был в их сознании, а с другой стороны, реальность, в которую они вошли, как люди, которые должны были обеспечивать правопорядок, которые должны были обеспечивать каждодневную экономическую и политическую жизнь, вот эта дилемма перед ними стала особенно реальной, и в результате мы получили какую-то деградацию ценностей. Может быть, очень может быть, что это происходит из-за того, что все эти идеалы привнесены из-за рубежа. Это не является результатом нашей политической мысли или наших политических...
Георгий, ну вот, да. Может быть, вы как раз сослались на опыт Америки. Там как раз низовые структуры общественные, они отстраивались в гражданское общество самостоятельно, и власть им не мешала.
Это не является, то,
да, но скажите, вот почему, собственно, то, что говорил Константин Крылов, он говорил, что не видно в Грузии строительства этих низовых структур, а я так понимаю, его и нет, этого строительства. Его нет. Почему? От того, что Михаил Саакашвили и его соратники, они не доверяют народу его будущее?
Дело в том, что это и не выявлено так ясно. Мы же это строим в динамике, например, сопротивления с Россией, в динамике танков, в динамике завоеваний. А с другой стороны, может быть, это и мерится и не по правильной мерке. Понимаете, мы меряем это по мере западных, так сказать, метров. Но у нас существуют свои гражданские какие-то традиции или гражданские ценности, но мы же поэтому не меряем в каждодневной жизни. Что часто было обсуждаемо, например, то, что грузины умеют быть добродушными, то, что сосед помогает соседу, это же нигде не мерится в аспекте гражданского общества. То есть мы запутаны запутались вот в этой какой-то веренице и мировой политики, и отношений Грузии с Россией.
Константин Крылов, скажите, действительно чуждые какие-то неорганичные идеалы пытается такая прозападная власть, когда она появляется на постсоветском пространстве, прививать собственным народам, а есть какие-то национальные традиции, которые следует актуализировать, гражданские?
Я полагаю, что на самом деле демократия, народные права, господство права – это совершенно естественные идеалы, которые придерживаются все народы, если им, что называется, просто оставить их в покое и дать их свободно развиваться. В этом отношении, пожалуй, единственная, но очень серьезная ошибка, которую делает Саакашвили, это именно та, что он представляет эти идеалы в качестве западных, то есть внешних. Я думаю, что необходимо более серьезно опереться на внутренние силы.
Спасибо, народа. Константин. Я напомню, у нас в эфире из Тбилиси был Георгий Маргелашвили, ректор Института общественных дел и философ, глава Русского общенационального движения Константин Крылов.
Круглый стол провел Андрей Бабицкий. Главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик размышляет над серией отставок в Министерстве внутренних дел самопровозглашенной республики и реформами, которых в этой связи можно ожидать.
Таких масштабных кадровых перестановок, кадровых изменений, которые сейчас происходят в системе Министерства внутренних дел Абхазии, наверное, за те годы правления президента Сергея Багапш не было. Вообще президент Сергей Багапш очень плохо относится к каким-то резким изменениям, но система МВД, правоохранительная структура и вообще правопорядок в Абхазии оказался столь критикуемым за последние годы, что пришлось все-таки наводить какой-то порядок, и новый министр внутренних дел Леонид Дзябшипа взялся за это дело круто. Произошли очень сильные кадровые изменения. Отправлен в отставку замминистр Гайдуков. То же самое произошло с начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями Алексеем Ломия. Отправлен в отставку начальник штаба МВД Мурман Гейге. В двух самых таких посещаемых курортных местах Пицунде и Новом Афоне также уволены начальники городских отделов милиции. Еще очень много разных изменений кадровых произошло, и, как говорят, еще не вечер, отставки еще ожидаются. И сейчас многие гадают, что это. Отставки принесут ли какое-то кардинальное изменение в правоохранительных структурах, или это просто такая смена декорации, которая разве что закончится просто заменой одних людей и других, и в самой системе правоохранительной мало что изменится. Леонид Дзябшипа – человек очень волевой, для которого нет в работе ни друзей, не родственников, то есть для Абхазии не свойственная ситуация. И он, в принципе, может навести какой-то порядок элементарный на улицах. Он, может быть, был бы и в состоянии бороться и с более крупной преступностью, с организованной преступностью, и, может быть, и с коррупцией, но я не думаю, что сейчас ему доверят что-то большее. Скорее всего, Багапш и руководство вообще страны озабочено тем, что происходит во время курортного сезона, когда масса отдыхающих идут со своими заявлениями, у кого кошелек ограбили, кого просто избили. Очень много всяких фактов, которые, конечно же, негативно влияют на внешний фон Абхазии как страны курортов. С другой стороны, проводить в отдельности реформу системы МВД без реформы вообще в системе управления абхазского государства очень сложно. Бороться там в рамках МВД с коррупцией и не бороться с коррупцией вообще в абхазском государстве очень сложно. А так как сегодня власть и бизнес и так далее, они как-то срослись, и очень сложно весь этот гордиев узел распутать. Так что, скорее всего, Леониду Дзябшипа будет очень сложно что-то изменить. Просто для него поставлена задача навести на улицах Абхазии порядок. И все.
Это был Инал Хашик из Сухуми. В 1976 году грузинская песня «Чакроло» отправилась в космос, рассказывает Нона Суварян. В
1976 году американское космическое агентство НАСА отправило в космос космический зонд «Вояджер». Среди прочего, он нес на своем борту и золотой диск с лучшими образцами музыкальной культуры нашей планеты. Диск представлял собой медную пластинку, упакованную в алюминиевый футляр. Вместе с другими композициями в золотую копилку планеты Земля была отобрана и грузинская песня, которую вы сейчас слушаете, «Чакруло». Патриотическая песня «Чакруло» – наиболее известный пример музыки в кахетинском стиле. Она считается жемчужиной грузинского фольклора. Исполнение этой песни для любого ансамбля – большая ответственность. Этот вариант от грузинского ансамбля «Рустави». Ансамбль «Рустави» – один из наиболее профессиональных грузинских ансамблей. Песня «Чакруло» в их исполнении является вершиной грузинского мужского многоголосия. Созданный в 1968 году ансамбль «Рустави» на протяжении своего существования гастролировал в более чем 50 странах мира, поражая слушателей мастерством исполнения.
Рассказывала Нона Суварян. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Аркадьева.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».